Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. И у нас сегодня в гостях Тимур Маджидов, специалист по искусственному интеллекту в химии, доктор наук и вообще очень хороший человек. Очень рада, что Тимур к нам зазвался. Вот, и мы с Тимуром и с Димой сегодня попробуем обсудить животрепещущие новости. Они прям продолжают животрепетать практически в момент записи. Так что давайте приступать.
Поехали.
Замечательно. Спасибо, что пригласили, ребята. Как забавно, я следил за этим подкастом, а тут раз и приглашение. Круто.
Здорово, что у нас совпали желания. Первая новость, которую я хотел бы обсудить, для меня, на мой взгляд, самая животрепещущая, которая у нас есть, это про Anthropic. Кто не следил за, соответственно, развитием событий, я у себя в канале написал, что запасы попкорном, я в целом так и сделал, потому что где-то прошлым летом было объявлено, что Google и xAI заключили контракт с Министерством войны США. Они теперь не Министерство обороны, а Министерство войны, если кто не знал. Это отдельный прикол, но к нам он отношения не имеет. Вот. И они заключили контракты. А потом, где-то ближе к Новому году, была новость, что контракты заключили, по крайней мере, собирались заключить уже 4 компании. То есть Google и xAI остались. И добавились к ним Anthropic и OpenAI. И вот Anthropic долго-долго всеми копытами упирался, чтобы, соответственно, не вводить в оборот Пентагона свои инструменты. Там есть какие-то ограничения, на мой взгляд, не очень существенные, что-то типа там не хотят делать домашнюю слежку у себя в стране, при этом профиль слежки в других странах они никаких проблем не видят. Ну и, в общем, там какая-то такая история. И договорились они в итоге до того, что, в конце концов, отказались. У них дедлайн был в пятницу, то есть вот буквально на этой неделе. И в итоге Пентагон наложил на них санкции, объявил их, соответственно, некошерными для того, чтобы подключать к поставкам в Пентагон. Вот для меня лично интересное развитие событий. Посмотрим, что из этого будет. Мы в прошлый раз, кажется, что-то такое обсуждали, но вот тут мы конкретный пример видим, что к чему это привело. Пока еще непонятно, к чему конкретно, да, то есть чем Anthropic рискует, что вот получил вот такую награду. Но посмотрим.
Это забавная вся история. Но на самом деле это же не первый раз. Это как многое из того, что сейчас происходит вокруг Америки и президента Трампа. Надо запасаться попкорном и ждать. Человек меняет мнение, скажем так, весьма нередко. Uh-huh. Что, наверное, хорошо, скорее, чем плохо. Но подобные ситуации уже случались и, скажем, с Apple, когда они отказались для кого-то, для разведывательного, что ли, управления, разлочить чей-то телефон. И uh-huh. для Apple это не была какая-то катастрофическая ситуация в прошлом. Uh-huh. Так что я думаю, наблюдать за этим, конечно, забавно, но по большому счету я не думаю, что это чем-то действительно серьезным закончится для Anthropic. С другой стороны, еще что здесь нужно, мне кажется, иметь в виду, что, во-первых, для Anthropic это чисто репутационная история, поскольку mm-hmm. они именно на AI-этике строят свое как бы представление, или как это сказать, реноме, mm-hmm. и для них, конечно, такое, когда неэтично используется их AI, является репутационными рисками, они из-за этого полемизируют с другими компаниями о том, как они, значит, неэтично имплементируют AI. И третье, наверное, что хотелось бы сказать, что вот эти гардрейлы, о которых речь-то идет, то есть еще даже же вопрос не только в том, чтобы использовать, а то, что там внутри модели сидят гардрейлы, что не отвечай на такие вопросы, не отвечай на такие uh-huh. вопросы. Она же натренирована, замучена reinforcement learning'ом до смерти, чтобы ни в коем случае не отвечай на то, что и не делай того, что может повредить человеку. Uh-huh. И снять эти гардрейлы, значит, переобучить модель к чертям с нуля. Мне кажется, еще и такой есть аспект. То есть, ну окей, они разрешат, например, использовать в таких неэтичных контекстах, но это же будет автоматически, значит, им надо как-то переобучить модель, лезть довольно глубоко в нее, чтобы от таких вещей избавляться. Это еще и финансовые, как мне видится, потери. Я могу здесь ошибаться, но поскольку вообще вопросы AI-этики, вот я как человек, который работает в западной компании, AI-этика — это капец. Это, ну, знаете, у нас... Я вот недавно проходил по одному проекту AI-assessment. Ну, точнее, не AI-assessment, вообще Data Science Assessment одного из моих проектов. И когда через 4 месяца наш как бы отдел по AI-этике мне это разрешил, дата-сайентисты сказали, ну, это самое главное, типа, все остальное ерунда, типа, пройди AI-этику, а все остальное мы как-нибудь
сделаем уже.
Да-да, придем, найдем. То есть это большая история в западном мире, особенно в Европе, наверное, чтобы и риски вокруг этого очень большие, и страхи вокруг этого очень большие.
Слушай, ну вот по поводу денег я бы тут хотел свои 5 копеек вставить, раз такое удачное выражение в русском языке, да. История в чем, что, как мне кажется, что даже если это стоит каких-то денег, я выскажу сомнение, почему это стоит денег чуть позже, то, ну, это же контракт с военными. У военных, особенно в США, много денег. Причем, если я правильно помню, бюджет Пентагона составляет что-то типа 3 совокупных следующих бюджета или 5 совокупных следующих бюджетов. Ну, что-то все, короче, все остальное примерно меркнет. Я имею в виду, все остальные военные бюджеты всех стран меркнут по сравнению с бюджетом Пентагона. И поэтому, ну уж как-нибудь-то они бы такие потери могли компенсировать, если уж мы говорим, что это просто вопрос денег. Другой вопрос, что ты говоришь про этику и говоришь, что она зашита. Вот то, что она зашита, у меня есть некоторые сомнения. Мы сами занимаемся обучением определенной модели у себя, и, как я вижу, все-таки это достаточно внешняя штука, ну, по крайней мере, у нас, да, то есть ты можешь зашить какие-то определенные вещи внутрь, но, во-первых, это неэффективно, во-вторых, как правило, все еще как минимум дублируется снаружи, да, то есть есть еще какая-то система, которая вот эти гардрейлы, они как раз внешним образом еще дополнительно удостоверяются, да, то есть это не в промте прописывается, хотя и в промте тоже можно прописать, а есть еще некие фильтры, которые стоят на входе и на выходе, которые проверяют, что модель сказала что-то то или не то. И то, что у них не так, я, честно говоря, сомневаюсь. Скорее всего, у них так. Я не знаю, опять же, я никогда не работал в Антропике, но мне кажется, что там примерно так же все устроено. И, скорее всего, модель специально не учат каким-то сложным этическим правилам, каким-то базовым, что-то типа там «будь хорошей», да, вот я думаю, такое учат, да, а что там надо, не знаю, там «не делай слежку за американскими гражданами», ну, кажется, что такое они не встраивают. Опять же, это моя иллюзия, может, я не прав. И по поводу этики, действительно, этике уделяется большое внимание, но тут же вопрос в чем, что все компании, про которые мы говорим, я имею в виду, что OpenAI, что Anthropic, что даже Google с Microsoft, они все на самом деле являются публичными, то есть они все зависят от, как ты выразился, реноме, но только реноме в каком смысле, что есть конкретная группа людей, которая дает им деньги. Да, ну, это инвесторы, я имею в виду. И у этих инвесторов может быть представление, я не говорю, что там такое есть, но может быть, что вот есть, не знаю, там какой-нибудь оборонный концерн, какой-нибудь Raytheon, да, или что-нибудь такое. И вот мы в тебя вкладываем деньги, а ты тут, значит, выкобениваешься и не хочешь заключать контракт с нашими основными заказчиками. Я не говорю, опять же, что у Антропика такие инвесторы, но я могу вполне себе представить, что такое может быть. Например, инвесторы у Илона Маска, насколько я представляю, в основном как раз из оборонного комплекса, поэтому он прекрасно заключил на этой неделе контракт и вообще даже и слова не сказал поперек. Вот, как-то так.
Не совсем согласен. Ну, во-первых, гардрейлы, насколько мне известно, они есть и снаружи, и внутри модели. Ну да, понятно, что... Ну, это тоже забавно. Вот мы, например, когда используем, и наша компания, когда выставляет какие-то инструменты, использующие агенты вовне, то есть у нас есть, я бы сказал, даже многоступенчатые гардрейлы, то есть есть наши гардрейлы, которые делают наши дата-сайентисты на то, что пользователи могут сделать. Mm-hmm. Потом есть следующий лейер гардрейлов, которые имплементируются на платформенном уровне. То есть mm-hmm. есть какая-то платформа, вот у нас, например, опять-таки в компании есть собственная платформа, которая хостит модели, и, ну как бы, через них хостятся модели, мы оперируем через них. На ней, на этом уровне есть какие-то гардрейлы, уже установленные теми чуваками, которые платформу mm-hmm. поддерживают. эти гардрейлы, они в основном там против промт-инжекшена, их тут уже против атак скорее, то есть они такие больше сейфити, чем AI, наверное, чем AI Ethics. Но, по-моему, AI Ethics тоже там есть, потому что, когда я какие-то вопросы спрашивал, мне часто там, типа, не отвечу и все тут давал. Ну, я пробовал там спрашивать какие-то откровенно опасные вопросы, и она меня просто выругивала, что, типа, не скажу. И потом надо иметь в виду, что я практически уверен, что вот эти модели, которые Anthropic будет предоставлять Пентагону, это будут модели, которые хостятся на стороне Anthropic. Практически все компании, очень мало компаний, наверное, если не сказать, что никто, не хостит вот эти модели на своих серверах. Все эти модели хостятся, по сути, в самом Anthropic. И та модель, которая, ну, опять-таки, я не готов утверждать на все 100%, но я практически уверен в том, что вот это там условно есть там Пентагон, это один, то есть просто создается копия, условно говоря, этой модели, то есть вот эта модель для Пентагона, теперь у нас появился новый какая-нибудь компания «Рога и копыта», которые хотят приватную использовать эту модель, а просто она копируется, передается как есть. И для того, чтобы понятно, что для... За какие-то особые деньги они могут, конечно, там какие-нибудь простые твики поправить, какие-то простые вещи поправить. Но какие-то очень сложные, глубокие вещи, типа там AI-этики и так далее, мне кажется, что это не так просто делать даже для них. Это могут быть какие-то аспекты, которые и зашиты в саму модель, и аспекты, которые защиты, которые сверху на модели надстроены потом дополнительно. Потом же эти модели, как правило, они же еще друг, как сказать, сама с собой общается часто в процессе. Там есть какие-то промпты, которые говорит, пользователь вроде присылает один вопрос, но там внутри есть еще дополнительные промпты, что там типа перечитай то, что ты сделал, там проверь на соответствие то-то, тому-то, 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 подумай, что ты забыл, добавь еще что-то. Ну, вот в таком формате. Опять-таки, не на 100% уверен, но, судя по всему, это что-то такое, а просто по опыту использования. И вот эти вещи, если ты хотя бы что-то меняешь, ты заново должен перетестировать. У тебя возникают вопросы тестировщиков, AI-alignment, вот эти AI-ethics, которые... Это все равно люди, которые за этим всем стоят, они должны опять его перетестировать, они деградируют ли качество модели, они деградируют ли то, сё и так далее. То есть в любом случае это деньги, и мне кажется, достаточно серьезные. И кроме того, это все, что... Ну, это будет модель, которую может использовать условно только Пентагон. И... Я практически уверен, что это дополнительные какие-то расходы. Понятно, что они могут повесить эти расходы на Пентагон, но в любом случае это я практически, ну как сказать, практически уверен. Я очень думаю, что большая есть шанс того, что здесь нужны дополнительные расходы с их стороны, которые могут не окупаться. И кроме того, это же еще вопросы приоритетов. То есть представляешь, у тебя есть там, я не знаю, AI-ные инженеры. Они могут у тебя делать следующую модель Anthropic, следующий клод учить, или для Пентагона должны поправить существующую модель. Здесь еще вопросы упущенной выгоды.
Ну, всегда можно нанять еще людей. То есть это... Ну, когда мы говорим про такие суммы, мне кажется, что можно нанять еще в два раза больше людей. Это не такая, кажется, проблема.
Слушай, ну, во-первых, во всех новостях говорится, что они... to deploy model in classified cloud network. Вот, то есть это может означать как то, что они развернули ее в закрытом контуре совсем, DOF, да, так и то, что они, как у нас, допустим, по 154 ФЗ делают действительно копию модели, и ее туда, на эту часть, грубо говоря, кластера идут запросы только отсюда. Вот. И, ну, второе, конечно, вероятнее, но сразу же вечером же 27-го OpenAI сказал, что они договорились с Департаментом войны о разворачивании своей модели в их Classified Cloud Network. Вот. И, соответственно, готовы тут же подхватить упавшее знамя. Но вообще вся вот эта история про то, что они не потеряют денег. Я сомневаюсь, что они не потеряют денег. Как минимум, администрация сделает попытку, чтобы они потеряли деньги. Потому что это показательная порка запланирована. То есть, если она сойдет с рук, то, в общем, будет понятно, что Бигтех победил администрацию, да? Угу. Вот. И здесь прогнул, и дальше прогнет. Уж если он вояк прогнул, то и всех остальных тоже прогнет. Поэтому я думаю, что вояки попробуют поступить ровно, как сказали. То есть, действительно, запретить всем своим поставщикам работать с Антропиком. Угу. Вот. И понятно, что все это тоже решается, то есть американцы санкции умеют обходить не хуже нас, как, кстати, говорят, что у них там на таможне треть китайского просто недекларированного идет, кстати, информация такая интересная пролетала, так что там тоже молодцы. Вот, но я думаю, что здесь заруба прямо взрослая. Вот у нас еще есть одна тема сегодня обсудить про их меморандум от 9 января, да, угу. Департамента войны, так они там прямо и написали, что так они и будут делать. То есть там написано 90 дней на то, чтобы проверить все модели, что в них нет ограничений, которые нам помешают их использовать как хотим. Нет никаких этических гардрейлов, нет никаких diversity гардрейлов, нет никаких идеологических гардрейлов. Вот, мы хотим их танцевать как хотим. Вот. И вот за 90 дней разобраться, всех проверить, сделать бенчмарк, который проверяет, что этой фигни там не водится. Вот. И всех к ногтю привести. Все, вот. Ну, 90 дней идут.
Прикольно, что тут скажешь. Ну, я думаю, что мы посмотрим на сюжет в развитии.
Попкорн, конечно, нужен.
Да, да, его надо закупать уже это самое, уже в промышленных масштабах. А следующая новость от, собственно, Тимура. Тимур хотел обсудить вот эту статью. И, насколько я представляю, суть здесь в том, что люди пытаются проверить, насколько у нас являются нейтральными алгоритмы по отношению к данным.
Тут есть небольшая, как бы, химическая подоплека. То есть вся эта группа, вот Кевина Джаблонки, они те, кто интересуется именно применением агентов в химических применениях, то есть в химических задачах. Недавно у них, ну, в прошлом году у них вышла статья с забавным названием таким, что AI обладает superhuman intelligence в химических задачах. В том плане, что она действительно показывает на тестах, которые они разработали, но это multiple answer questions, то есть вопросы, вопросы, в которых есть заранее заданные ответы. И там она действительно обходит почти, ну, всех людей, там только есть были единичные люди, которые умудрились обойти, скажем, на то время, по-моему, GPT-4, вот, когда они это использовали. Но суть там-то была в том, что на вопросы, когда у тебя есть, так как эти тексты были из университетских задачников, условно говоря, то модели с ними достаточно хорошо справлялись. И после этого, значит, и вот они вообще интересуются такими вопросами, так, насколько можно LLM-ки использовать в химии. И есть такая штука в химии, называется SMILES. Это текстовый способ представления молекул. То есть, когда молекул мы представляем одним текстом. SMILES очень простая штука, которую можно легко имплементировать. Ну, вот у меня, когда работал в университете, у нас студенты имплементировали, например, запись SMILES и чтение файлов, чтение SMILES просто как задачу по программированию для наших студентов. Вот. И они стали смотреть. И понятно, что наиболее удобно, если мы говорим о химии, с LLM-ками, с вот этими большими языковыми моделями, если мы говорим с ними, наиболее удобные химические структуры именно представлять этими смайлсами. Это наиболее натуральный вид для этих больших языковых моделей. И, кстати, более или менее последние модели, скажем, GPT-5, довольно неплохо оперирует со смайлсами, то есть если ты туда даешь ему смайлс, она понимает, что внутри, что, какая молекула соответствовала этому смайлсу, структуру более или менее, и там, что там внутри. И здесь они сделали довольно простую задачу, что как простой прокси к тому, насколько модели хорошо понимают различные контексты, различные типы объектов, они сделали простую задачу, что давайте будем считать, сколько раз встречается что-то. Помните, это была довольно популярная тема, там, сколько букв R в слове mm-hmm. strawberry, и они сделали, окей, давайте будем считать, сколько букв, сколько слов обычных, сколько названий городов, сколько, значит, в тексте, сколько, mm-hmm. и сколько там химических структур. Mm-hmm. И оказалось, что есть огромная разница, что считать, и даже эмоджи, сколько эмоджи. Есть огромная mm-hmm. разница в точности, что мы считаем. То есть модели, например, если тебе надо посчитать, сколько молекул упоминается, mm-hmm. да, вот здесь, вот, если вы ablation посмотрите, смотрите, на, если надо было посчитать, сколько... Да, и забавно еще, что они не делали это сложнее, чем это могло бы быть. Они сделали самую простую, что есть возможность. То есть они брали и разделяли pipe-символами. То есть просто, mm-hmm. условно говоря, буква pipe-символ, еще буква pipe-символ, еще буква pipe-символ. Mm-hmm. Или город pipe-символ, город pipe-символ и так далее. То есть, и оказывается, даже в таких сеттингах есть огромная разница, что там внутри. Буквы mm-hmm. нормальные. Текст, да, там, слова, плюс-минус обычные, нормально. Химические формулы, заданные в виде смаса, все плохо. Она резко ухудшает качество модели. Они экспериментировали там забавно с промптами, там, пытались, окей, давайте скажем про этот пайп или не скажем про этот пайп, разницы нет. Давайте посмотрим на модели, которые обучены по-разному, с разным там, просто, которые обучены на RLHF или на DPO, или на еще что-то, на одинаковом датасете, разницы нет. Одна и та же история повторяется всегда, что если у вас какие-то необычный контекст, вот типа химический, то есть это вот эти слова, это химическое, это сразу резко падает качество модели. И у них, mm-hmm. они это называют semantic fragility модели, то есть вот такая семантическая хрупкость, что получается, если даже такая простая задача, как просто посчитай, сколько раз я упоминаю определенное слово, причем я говорю разделенное пайпами. Mm-hmm. И здесь уже есть огромная разница между словами, просто принадлежащими разным категориям. То как мы можем надеяться, например, на агентские использования этих моделей, где такого рода задачи, ранжирование, перестановка, подсчитывание, встречаются очень часто. И забавные у них вот в выводе есть фразы про то, что мы думаем часто о больших языковых моделях, как о алгоритмах, что они могут выполнять какие-то алгоритмические задачи. В то же время mm-hmm. они не являются алгоритмами, они аппроксимируют алгоритмы. И контекст, который сидит, очень важен для этого. И да, вот видите, там есть как раз вот у тебя справа внизу LLM do not implement algorithm, they approximate them. То есть не mm-hmm. имплементирует алгоритмы, а аппроксимирует алгоритмы. И то способность к этой аппроксимации зависит от контекста. Вот, собственно, это мне показалось очень забавным, особенно в свете того, что LLM-ки используются сейчас очень сильно в научных применениях, в физике там, и в химии. Mm-hmm. Пытаемся их пользовать. И такие сигналы довольно, как сказать, тревожные лично для меня, что о возможности и точности этих алгоритмов и больших языковых моделей, когда мы говорим о контексте, когда мы говорим все так же о текстах, но немножко смещенном контексте.
Слушай, во-первых, с emoji я тоже замечал, что они emoji считают очень плохо, гораздо хуже, mm-hmm. чем что-либо еще. А во-вторых, пока Тимур говорил, я подумал, что, наверное, это общая история сейчас. Все, что мы делаем, то, что мы понимаем под алгоритмами, мышлением, интеллектом, оно так или иначе состоит из фаз анализа и синтеза.
Uh-huh.
И вот синтез у LLM-ок работает отлично, а анализ иногда хромает. И это, собственно, следствие того, как мы их учим. Мы их учим синтезировать, а не анализировать. И вот то, о чем говорит Тимур, это как раз ведь ошибка анализа, не синтеза. То есть выделение частей из целого.
Uh-huh. Слушай, я тут, знаешь, что хотел бы заметить? На мой взгляд, это принципиальный аспект здесь в чем? Что языковые модели, они, как бы кому-то ни казалось, не умеют мыслить. Многие люди думают, что не умеют. Нет, они умеют пользоваться паттернами, которые мы им их заложили. А абстрактное мышление, которое как раз и является отличительной особенностью нашего вида в каком-то смысле, биологического, я имею в виду, человека, оно как раз в этом и проявляется, да, что мы можем понять, что вот этот неизвестный нам объект, он, вообще говоря, обладает какими-то свойствами, например, счетными, да, что мы можем посчитать, что яблоки, что апельсины, что звезды в галактике, все равно это один и тот же счет. Без вот абстрактного мышления это совершенно не очевидно, и LLM им, очевидно, не обладают. Именно поэтому, кстати, я думаю, что вот этот современный успех сейчас вот агентов, он, во-первых, понятен, потому что наконец-то стали тренировать на этих задачах, и чем больше этих задач будут выполняться, тем лучше они будут справляться. Но, с другой стороны, там же есть и ограниченность, что каждая новая задача будет вызывать затруднения, потому что новая задача, даже сделанная по аналогии, это новая задача, требующая абстрактного мышления, ну вот анализа, как ты говоришь, для того, чтобы перенести ее на новую почву. А оно так, ну, скажем так, напрямую так не работает. Вот это то, что я хотел бы сказать, наверное, в первую очередь, а во вторую очередь я хотел еще добавить еще одну штуку. Мой опыт взаимодействия с современными моделями, ну, вот, например, с тем же Quino, да, вот у нас тоже новость сегодня есть, не знаю, успеем, не успеем. С тем же Quino опыт говорит, что он умеет на самом деле, когда ему ставится задача, в нужный момент не генерировать самостоятельно ответ, да, вот не делать подсчет вот этих вот, не знаю, смайлс или городов или чего угодно, а он умеет разбить задачу на подзадачи хотя бы минимально и подсчет отдать тому самому алгоритму, который уже существует. Ну, например, мы выделили все строки, содержащие там, не знаю, название города, и подсчитать количество строк можно просто тулой из консоли. И это точно будет правильно. Другой вопрос, что там может быть неправильное определение туда-сюда, но важно, что в целом, если LLM-ки, а они очень сильно это делают, научатся хорошо использовать внешние инструменты, то значит мы как бы станем на шаг ближе. Да? То есть я не думаю, что модели научатся идеально абстрактному мышлению, но с помощью внешних инструментов написание обработчиков, да, если мы понимаем, какой алгоритм должен быть, мы можем писать его словами, то написать, соответственно, этот алгоритм в коде и его исполнить, это уже то, что сейчас работает, хотя, ну, там, понятно, с ограничениями. Вот.
Все так. Я думаю, что здесь есть две школы мысли в плане того, что когда, как, например, использовать LLM-ки в химии. Собственно, одна — это ровно то, что, Валентин, о чем ты говоришь, что мы должны просто создавать агентские системы и наборы инструментов, с которыми они оперируют, и это в значительной мере превалирующая точка зрения. С другой стороны, не любая задача может быть сформулирована на уровень тулов или переброшены на уровень тулов. То есть модель все равно должна иметь какое-то понимание химии, если мы говорим о химических применениях, даже для того, чтобы просто подобрать правильный инструмент.
Конечно.
Попросту говоря, внутри модели должна быть онтология предметной области. Без нее она все время будет делать грубые ошибки.
Ну и вот такие эти онтологии как раз пытаются в модели запихнуть с переменным успехом. Да? Я не специалист по химии, я не знаю, насколько сейчас это реально получается.
С онтологией в химии это отдельная песня. Я сейчас, собственно, разрабатываю одну онтологию уже полгода, всю голову себе сломал, как наши знания туда запихнуть. Хотя очень узкая предметная область, в которой я пытаюсь, там просто химические реагенты мне надо запихнуть в онтологию. И уже здесь возникает куча проблем, то есть моя боль — это чисто моя боль. Онтологии в химии есть, но их не так много, и им очень сложно описывать всю предметную область. Скажем, вот смотрите, это как, скажем, математика, глубоко формализированная наука, и, соответственно, там онтологии создавать более реалистично. Физика чуть менее формализированная, чем математика, все еще можно, но уже сложнее. Химии еще сложнее, потому что это еще более эмпирическая наука и еще менее математически формализированная. Если мы пойдем в биологию, там уже вообще нет строгих теоретических онтологий. Там практически все онтологии сугубо эмпирические, а, соответственно, подверженные изменениям.
Угу. Ну, значит, хорошие новости мы все еще будем нужны. По-моему, это прекрасно. Я хочу воспользоваться, так сказать, служебным положением и себя похвалить. Ну, как известно, себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот, вышла новость, я про нее даже писал в канале. Соответственно, идея в чем? Что OpenAI выпустили такое заявление, да, у себя на сайте, что несмотря на то, что они когда-то помогли разработать свои Bench Verified, теперь они его не будут использовать для оценки. Ну и дальше они там приводят примеры конкретных проблем, но, мне кажется, примеры конкретных проблем не так интересны. Тут важна сама мотивация. А мотивация заключается в том, что фактически они выяснили, что современные модели, ну, вот типа той же Gemini, да, или какого-нибудь Клода современного именно, они просто выучили эти бенчмарки. Может быть, даже не специально выучили, в том смысле, что они специально не учили этот бенчмарк, они просто проживали уже весь GitHub по три раза, да, и просто знают, какой код там должен быть. То есть они знают исходник, из которого сделан этот бенчмарк. И вот эту проблему мы, на самом деле, с коллегами, вот я говорю, сам себя не похвалишь, мы с коллегами осознали еще год назад и разработали свой бенчмарк, который называется SVE-мера. И в этой SVE-мере мы как раз эту проблему и то, что называется, адресовали, да, мы ее учли за счет того, что мы изначально сделали динамический бенчмарк, да, тот, который обновляется, ну, там, хоть раз в неделю, если есть достаточно мощностей. У нас не то, чтобы есть как бы такой бюджет, чтобы каждую неделю обновлять, но тем не менее. И почему это так? То есть если мы собираем какие-то задачки свежие, да, допустим, с последней недели, вот условно, то почти наверняка, да, не гарантированно, но почти наверняка, модели современные не успели еще выучить этот код, да, он еще просто не успел попасть в их обучающую выборку. Да, тут есть проблема с рагом, то есть если они используют какой-то ретривал в процессе своей работы, то это действительно, тем не менее, подвержено проблемам. Но, тем не менее, это уже что-то, да, это уже лучше, чем ничего. По крайней мере, если мы ставим четкую задачу неиспользования внешних источников, то по внутренним источникам эта штука вполне себе позволяет что-то, соответственно, использовать, что-то проверять. Вот. Так что вот такая вот у нас идея. Я просто хотел перед всеми похвастаться, что мы молодцы, придумали это еще год назад. Вот.
Прикольно. Помнишь историю с ResNet'ом? Которые сначала долго не могли решить, потом решили, и там дошли примерно до 5% ошибки, потом превзошли, а потом Карпаты сел, руками его прорешал и так оценил, что там примерно 6% ошибочной разметки.
Да,
то есть
да.
Больше, чем модели решали. А потом ребята из CleanLab построили автоматическую, ну, построение самоверификации разметки, и нашли огромное количество разметки, которая размечена так, что ни один человек ее не решит, а модельки успешно решали, все клево. И тот же самый ImageNet, его много раз как раз отзывали и дорабатывали, потому что он набит был ошибками, как...
Ну, понятно.
То есть общая проблема бенчмарков, что сделать бенчмарк для модели выше человеческого уровня человеческими силами очень трудно.
Ну да, да. Ну, как было у Дугласа Адамса в замечательной книжке «Автостопом по галактике», да, что они строили-строили компьютер, который был способен сформулировать ответ на вопрос жизни Вселенной вообще, но он им сказал, что сможет только теперь, после того, как его построили, он хотя бы знает, что нужно сделать, чтобы построить такой компьютер, который сможет. И даже тот не смог, но это уже другая история. То есть идея в том, что действительно построить нечто, что лучше человека справляется с какой-то задачей, как это протестировать, мы себе слабо представляем, просто потому что, ну, как ни странно, мы все-таки люди, да, и мы понимаем, как человек бы стал ее делать, а как модели ее делают, не очень понятно.
Ну, мне кажется, здесь еще скорее проблема, если я тебя правильно понял, что здесь скорее проблема data leak, который абсолютно неизбежен, когда мы пытаемся тестировать модели. И тебе нужно создать бенчмарк. Ты этот создаешь бенчмарк, это значит, что ты его выкладываешь условно на GitHub. Как только ты его выкладываешь на GitHub, он становится известен модели, и, соответственно, опять у тебя этот бенчмарк перестает быть бенчмарком в тот момент, когда ты его выложил. Как бы самосбывающееся пророчество только в моделях. Это, кстати, такая же проблема у нас, собственно, помните, я вот так говорил только вот буквально несколько минут назад про тестирование моделей в химии, и вся проблема, что текстбукное знание, она отвечает замечательно. Когда это выходит за рамки текстбука, она отвечает очень плохо. Вот. Собственно, проблема в том, что все наше знание о химии есть, оно так или иначе где-то лежит. Это либо книги, либо какие-то, я не знаю, гитхабные репозитории с датасетами, либо это базы данных, типа той, где я работаю. Но так или иначе это доступно моделям, и, соответственно, они на них учились. И вопрос, где заканчивается аппроксимация и начинается новое знание, становится исключительно сложным для того, чтобы на него ответить.
Это правда. Это действительно... На самом деле, это не только для химии, это для любой области так характерно, в том смысле, что мы можем проверить на чем-то, что знаем сами. А то, что мы знаем сами, часто уже формализировано. Да? То есть можно проверять только каким-то неформализированным образом, ну, типа, разговаривать с чем-то. Но тут вот это проблема устного экзамена. Да? То есть если у тебя устный экзамен, ты можешь человека спросить, он тебе что-то ответит, тебе кажется, что ты понимаешь, что человек понимает. Насколько это кажется соответствует действительности, какой-то совершенно неочевидный вопрос, который, по большому счету, ну, в современном мире, по-моему, ответа не имеет.
Ну, кстати, Валентин, ты же, по-моему, когда ты писал в канале насчет этого, насчет того, что тестирование кода происходит на лету, то есть, то есть программа пишет код, вы пишете, условно говоря, тесты, и дальше тестируется, насколько она выполняет эти тесты. Не решает ли эти такое проблемы?
А тут проблема уже в том, что тесты-то мы как пишем, да, то есть если они пишутся тоже ИИ, то там мы снова попадаем в ту же ловушку, да, у нас ИИ пишет тесты для кода, который писал ИИ, и у нас понимание того, насколько все это верифицировано, какое-то очень своеобразное. То есть если у нас уже есть написанные тесты, да, ну, мы бы каким-то образом формализовали задачу, то тогда да, мы можем объективно сказать, что эта штука решает формализованную задачу, но для того, чтобы ее формализовать, нам сначала нужно проделать какую-то работу, которую с помощью ИИ, ну, не очень понятно, как делать, опять же, не всегда понятно, скажем так. Так что...
Когда вот мы говорим о химических ИИ-моделях, то есть в химии это же не только большие языковые модели, это могут быть обычные машин-лёрнинг модели, натренированные для предсказания каких-то свойств. То есть в химии есть понятие ретроспективной валидации и проспективной валидации. Ретроспективная валидация на существующем знании, а проспективная валидация — это когда ты приходишь к химику, он говорит, у меня есть такая-то проблема, ты ее решаешь с помощью вот этой модели, говоришь, вот, мы думаем, что должно быть вот так, вот так, вот так, до того, как химик на самом деле что-то провел. И потом химик проводит и такой, а, ну, да, вот у вас тут хорошо, тут хорошо, а вот тут плохо и так далее. И, ну, как бы считается высшей категорией, как бы статей, не статей, а качества модели, если она прошла проспективную валидацию, и ты в проспективной валидации показал ее преимущество. И мне кажется, что именно, что... Когда мы говорим о коде, это еще куда ни шло, это еще можно сделать такого рода бенчмарки. Но когда мы выходим за рамки стандартизованных, ну или, например, математические доказательства, вот эти последние новости по поводу доказательств различных теорем с помощью, там, где мы имеем формализованные языки, это еще куда ни шло, вроде найти можно решение. Когда мы начинаем уходить от формализации, там, где формализация сложна или невозможна, то мы в любом случае будем действительно попадать в эту проблему, о которой ты говоришь, о том, что чтобы получить знания, как в деревне в Простоквашино, чтобы... Продать что-нибудь не нужно, купить что-нибудь не нужно, а у нас денег нет. Вот тут то же самое. Чтобы протестировать модель, нам нужно знание, то, которого у нас еще нет. Откуда мы его возьмем? Вот.
Да, да, да.
А, тут, во-первых, до того, как появились LLM-ки, как очень мощный усилитель способностей к синтезу, как я уже говорил, там шел процесс выпадания знаний из рук человечества. То есть научные школы мельчали, научная школа состояла из одного человека, он пилил какую-то тему, он умер или ушел в другую область, допустим, да, и эти знания на самом деле исчезли. И вот таких дырок в нашем сыре знаний, их огромное количество. И как раз с теоремами была недавно история, что ChatGPT вроде бы доказала какие-то теоремы, а потом покопались и выяснили, что нет, одна из них была доказана, просто никто это не заметил. То есть она была потерянная. Это было знание уже открытое и потерянное человечеством. Вот. Это первое. А второе, тут мы, получается, упираемся снова в разницу между реальным и абстрактным миром. То есть до сих пор LLM-ки могут делать, ставить какие-то эксперименты вычислительные. Да? То есть то, что можно прогнать на компьютере, то LLM-ки могут попробовать. И в этом смысле, например, код, он идеален, то есть его можно скомпилировать, запустить, посмотреть, работает или нет, да. Вот. Но по мере того, как у нас неестественный интеллект пойдет в реальный мир, а он пойдет неизбежно, роботизация и так далее и тому подобное, появится возможность валидировать, например, те же самые самоуправляемые автомобили, просто поместив их в незнакомую среду и посмотрев, выкрутится ли, да? А поместив робота куда-нибудь на Марс, посмотрев, выкрутится ли. То есть на самом-то деле возможности для верификации есть, просто мы сейчас уперлись пока в зеркальное стекло. Как только неестественный интеллект выйдет за пределы этого зеркального стекла и сможет сам ставить химические эксперименты, например, да? Ну, то есть мы сделаем автоматическую лабораторию, которая достаточно хорошо сможет. Они, кстати, вроде есть, но пока не так. Вот, то это будет решено. То есть мы же люди тоже же исследуем мир двумя способами. То есть мы в детстве где-то месяцев до шести наблюдаем пассивно и пытаемся построить модель, глядя на то, как вокруг происходит. А потом мы начинаем все трогать и трясти. И вот просто сейчас мы будем переходить к фазе трогаем и трясем. Будет интересно. Если вы растили маленьких детей, вы знаете, как это выглядит.
Да, только здесь опять возникают у тебя страхи о том, что ты дашь LLM руки, не забьет ли тебя этими же руками
и после этого. И в кои-то веки они обоснованы.
Да-да-да. И тут действительно уже речь.
То, о чем столько лет говорили, наконец-то, да. То, о чем была посвящена там фантастика 60-х наполовину, наверное. Ну ладно, по-моему, я утрирую, но много чего. Наконец-то мы это проверим на практике. Это довольно интересная история. Она сама по себе совершенно не удивительная, но просто забавно, да? В чем суть? Получилось так, что некий... Я так и не знаю, кто там автор, честно говоря, но этот неизвестный человек просто запустил ИИ-агента, создал ему, соответственно, аккаунт на GitHub, назвал его Кай Гритун, и, соответственно, за месяц этот Гай Гритун создал несколько хороших, я сейчас поясню, что это значит, pull-реквестов. Хороших — это означает принятых в open-source проекты. И, соответственно, помимо этого, что самое прикольное, после того, как он создал себе таким образом ту самую реноме, про которую мы говорили, да, что вот создал он, значит, какие-то хорошие pull-реквесты, после этого он запустил свою консалтинговую фирму, которая стала принимать деньги, чтобы другие учить людей, как, соответственно, делать хорошие pull-реквесты. Вот это, по-моему, совершенно прекрасно, потому что тут бизнес сам вот сам бьет ключом, да, то есть мы уже в той точке пространства времени, когда у нас и агенты начинают непосредственно делать бизнес. Там, правда, нет, как бы, нет описания, сколько он денег заработал, да, это самое интересное, но, тем не менее, это уже прикольно. То есть мы вот наблюдаем в режиме онлайн, как у нас инфо-цыгане заменяются ИИ-цыганами. Прекрасно же. No offense, как бы никаких цыган я не хотел оскорбить, это просто расхожие терминологии.
Вот, смотри, в фантастике 60-х, когда искусственному интеллекту, который вдруг внезапно вылупился, понадобились ресурсы, он шел торговать на биржу. Вот, я думаю, что сейчас он пойдет заниматься переводами денег на безопасный счет.
Да, да, все
так. И написанием кода.
Написание кода уже, мне кажется, скоро кофеварки будут уметь, так что
и романтическим скамом.
Да, у нас есть еще новость, про это обсудим.
Ну, на самом деле, это вот как раз к тому продолжает тот разговор, который мы начали до этого, о том, что надо дать ему руки. Вот. Ему, по сути, кто-то дал руки, и он пошел зарабатывать деньги. Наш ребенок не просто вылупился, а наш ребенок сразу, после того, как ему дали руки, пошел деньги просить за свою работу.
Есть же еще один момент. Вот мы тут обсуждали антропик, а антропик, он интересен чем? Тем, что они смотрят в будущее. То есть есть такие мемы, типа, когда нас захватят машины, все запомнят, что я вот, допустим, серую термопасту поменял вовремя, да? У антропиков это реально заявлено, что мы знаем, что когда построится искусственный интеллект, он прочитает все, что было. И мы хотим, чтобы он понимал, что мы вели себя прилично. То есть реально они это заявляют, декларируют. То есть они прогибаются не под Министерство обороны, они прогибаются под будущий искусственный интеллект, который неизбежно случится.
Это умно. Это действительно умно.
Ну, с этого началась вся вселенная Матрицы. Если вы имели счастье или несчастье, ее отслеживать даже по комиксам, которые там как раз началось то, что искусственный интеллект долго шел к людям с протянутой рукой, добрым, но люди не приняли его, обидели, он оскорбился, и тогда началась вся та жесть, которая привела к рождению Нео и созданию этой всей Матрицы.
Что-то как-то я эту часть истории Матрицы пропустил, я только...
О, я тебе потом пришлю, значит, краткое описание вселенной Матрицы, но там эти братья и сестры Вайчовски, они там создали кучу приквелов к этой всей вселенной, того, что мы видели в фильмах.
Прикольно, спасибо. Соответственно, тоже статья, которую прислал Тимур, и, наверное, я бы хотел, чтобы Тимур про нее и рассказал. Что имел в виду в статье? Вот называется она так, что люди любили boom.com. Это в начале нашего 21 века было, в 2000 году примерно. А сейчас, значит, у нас AI boom, и его люди не очень любят. В чем, собственно, замес? Расскажи, пожалуйста.
Ну, собственно, к этим темам мы уже возвращались много раз, а даже сегодня. Собственно, вся суть в том, что сейчас наблюдается AI-бум, это очевидно, и на сток-маркетах и так далее. Но только когда, собственно, констатирует вот автор этой статьи, что когда был boom.com, все считали, что это действительно что-то хорошее, что это сейчас создаст свободный интернет, от которого каждый будет наслаждаться и попадет в счастливое свободное будущее. В то же время, если смотреть на бум AI, который происходит в настоящее время, люди реально его боятся, они опасаются развития искусственного интеллекта. Это с одной стороны. В то же время компании жалуются на людей, которые такие неблагодарные, нехорошие, не понимают, насколько, значит, это все должно приводить к улучшению жизни человечества, а люди при этом еще чего-то жалуются и чего-то боятся. Вот. И там вообще приводится много, довольно длинная статья для меня, я не люблю такие лонгриды читать обычно, но заканчивается она тем, что там условный американский Джо, он сидит, он боится этого искусственного интеллекта, считает, что это все, значит, опасное, и когда-то нас этот искусственный интеллект уничтожит, но в то же время, когда ему нужно письмецо черкнуть, он лезет в чат GPT и быстренько и просит его, ну, напиши мне, пожалуйста, что-нибудь хорошее по этому поводу. На самом деле, вся статья — это довольно интересная чтиво, ты ее читаешь, и кажется, что автор вообще капец против искусственного интеллекта. Он там рассказывает все страхи, рассказывает про то, какие компании, значит, как компании жалуются на людей, какие люди неблагодарные свиньи не понимают. И здесь есть еще рассказывается о том, что для компаний создает риски, то есть они рассчитывают на развитие систем быстрее, чем оно на самом деле адаптируется людьми. И эти риски, страхи, которые люди имеют, они, собственно, и отчасти недопонимание действительно со стороны людей о том, какие действительные риски у искусственного интеллекта, то есть это какие-то страхи, нагнанные, опять-таки, да, вот этими матрицами и фантастическими фильмами 60-х и книгами 60-х. Но вот эти страхи приводят к тому, что компании не могут извлекать эту дополнительную прибыль, и их сейчас вот эти признаки охлаждения рынка, которые наблюдаются, они значительно из-за того, что люди действительно боятся этого AI.
Там же есть еще одна такая штука, что весь бизнес стоит на том, что у нас нет идеальных рынков. То есть у нас несовершенные рынки, а несимметричная информация, у кого-то легче доступ к ресурсам и так далее и тому подобное. Вот. И неявно, ну, кстати, мы это, в, наверное, у нас в одной новости, может быть, мы дойдем до туда, предполагается, что AI-то эти неровности выровняет. Но что после этого останется от прибыли у бизнесов? После того, как эти неровности выровняются, это на самом деле вот тоже большой вопрос.
Что-то как-то Тимур так позитивно тут раз и, в общем, а все оказывается правда. Тима, что ж, зачем ты так?
Слушай, ну на самом деле вот вы говорите, что типа в 60-х годах фильмы рисовали всякие ужасы, но если посмотреть, то фантастика 60-х была пугающе точна в том, что мы сейчас видим.
Я просто действительно, знаете, недавно пару новостей встречал. Ну, во-первых, известная операция «Паутина», которая была, когда искусственные, значит, дроны на искусственном интеллекте уничтожали, значит, объекты военной техники. Mm-hmm. И достаточно быстро после этого вышли новости, что практически все крупные державы мира развивают такие технологии. И, значит, для защиты, естественно. И я просто представил, ну, давайте заглянем в 2-3-летнее будущее. Пусть оно будет безвоенное. То есть создается, ну там, условно, держава А создает вот этот рой из дронов, AI управляемых, которые убивают других дронов. Просто запрограммировано на то, чтобы детектировать другие дроны и уничтожать их. Mm-hmm. С другой стороны, точно такая же фигня происходит. То есть у вас другая держава Б создает ровно такой же рой дронов, которые также на искусственном интеллекте, на вот эти visual recognition и все такое, уничтожает тот рой дронов. Просто представьте следующую, ближайшую, не дай бог, войну. То есть летит рой дронов с одной стороны, рой дронов с другой стороны и большое месиво в середине из переломанных дронов. Какие-то люди там еще какими-то управляют и все такое. То есть вот то-то, Дмитрий, абсолютно согласен с тобой. Вот эти... И это будущее, оно уже не долгосрочное, оно, на мой взгляд, краткосрочное. Меня вот это уже начинает, ну, скорее пугать. Так, насколько действительно мы близки к ситуации, когда сейчас пока еще дроны воюют с дронами, будут mm-hmm. воевать с дронами. Но когда-то, когда эти дроны, с одной стороны, как в ранней вселенной, антиматерия и материя в основном аннигилируются, останется какая-то дельта, mm-hmm. на одной из сторон, которую придется уже уничтожать людям. И в этот момент это будет чистая матрица.
Тут надо идти пересчитывать зенитные суры Алиф из Би. То есть, в
принципе... Мне еще вспомнился, знаешь, рассказ от Том Саймак. Как же он назывался?
«Страж птицы Шекли».
Да, да, точно. Это про них, да, про то, что там, соответственно, автоматическая тележка привозит руду, автоматический завод плавит там металл, автоматический, соответственно, завод из этого металла собирает снаряд, который загружается в автоматический этот самый истребитель, который автоматически летит на то место, на котором когда-то 100 лет назад был город, и продолжает его бомбить. Вот это не я придумал, это вот придумано в 60-е годы, и кажется, что мы как-то, да, довольно подозрительно близко подходим к этому сценарию. Это прям, да, выглядит интересно.
Ну вот только что мы вложились, господа, в то, ровно то, о чем болтает это, разговаривает эта статья в New York Times. А после этого мы пойдем назад и будем пилить наших агентских систем и говорить о том, какая это замечательная штука.
Нам же за это деньги платят, как иначе-то. Есть такая компания, я, кстати, про нее вот только сейчас узнал, но, может, это моя проблема, Citrini Research. И они, соответственно, сделали такую, как бы это правильно сказать, это даже не то чтобы прогноз, да, это как бы они, это, наверное, фантастический рассказ больше, который говорит, что, типа, мы делаем доклад из там какого-то, условно, там, 2030 года, 30 какого-то, да, и рассказываем про то, что произошло в 28-м году, да, то есть они как бы такой футуристическая ретроспектива, давайте так это назовем. Первым этот рассказ притащил Дима, и я предлагаю Диме, собственно, про это и высказаться.
Слушай, ну, тут истории несколько, и начать, наверное, надо с того, что Карл Маркс хохочет. Вот. Стоимость создается только трудом, вот. И когда большую часть работы, которую мы делаем, будет создавать AI, который является капиталом, а не трудом. Угу. Соответственно, никто людям за это платить не будет. Угу. Вот. И получается, а что же люди будут кушать? Это первое. Второе, огромное количество компаний зарабатывает на том, что покупают здесь за 5, а тут продают за 50. Но в условиях, угу, когда искусственные интеллекты будут знать все и везде, так не получится. Они купят это за 5,5, из которых 50 копеек будет транспортные расходы. Вот. Угу. И как бы откуда возьмется прибыль? И рисуют картину будущего, ближайшего, в котором это все наступило, и занятость упала на 18%, и это хороший прогноз, потому что мы думали, что будет хуже. Типа новости читаю. Пишу вам из горящего танка, буквально.
Да-да, фактически. Про это. За спину капает сплавленная броня, да, как известно. Ну, я тут выступлю адвокатом дьявола в том смысле, что есть же у нас замечательные люди, как Дженсен Хуан, как Илон Маск, которые обещают, что вам вообще работать не нужно будет, да, и за вас все сделает, а мы вас будем кормить. Ну, не мы конкретно, они так плавно обходят момент, кто будет кормить и зачем, но тем не менее, то есть мы же можем предположить, что были уже такие эксперименты, как безусловный базовый доход. Вот у нас безусловный базовый доход для всех, людей, которые, соответственно, не вписались вот в такую структуру занятости. Чем это плохо?
Слушай, ну, опять же, минутка политэкономии. Откуда берутся, вообще говоря, деньги? Почему деньги ценятся? Как государство создает спрос на деньги? Uh-huh. Государство создает спрос на деньги посредством налогов. То есть не то, что люди ценят деньги. А изначально государство говорит, знаете, ребята, вы нам должны заплатить налоги деньгами, деньги есть только у нас. Выкручивайтесь как-нибудь. Вот. Uh-huh. И люди несут государству товары и услуги. А что, uh-huh, как если государству вдруг внезапно эти товары и услуги? Кто будет заниматься формированием товарного рынка? Ну, вот такие вот тоже истории. Если государство – это большой компьютер, а нужно ему просто электричество, чтобы нами рулить.
У Станислава Лема был такой рассказ, не очень известный, называется «Дракон». Может быть, кто-то читал. И там как раз рассказывалось про то, что люди, соответственно, содержат такое вот существо, которое непонятно, что делает, но просто они ему время от времени приносят еду и вроде как ничего больше от него не получают. Я не буду здесь рассказ спойлерить, я рекомендую его почитать, хотя, на мой взгляд, не самая удачная вещь у Лема, но смысл в том, что мы вполне себе можем оказаться в той ситуации, где надо будет только бросать в топку уголь, да, и больше государству от нас ничего будет не нужно. Ну, не только государству, по большому счету. Вот. Как-то я хотел, чтобы было повеселее, но повеселее не получилось, извините.
Я думаю, что, господа, вы все упрощаете. Я верю в счастливый расцвет капитализма. Рано или поздно. Бабки, как там говорит, зло побеждает бабло.
Побеждает зло.
Да, бабло побеждает зло. В конечном итоге именно так оно и почти произойдет.
Я технооптимист по этой же причине. То есть я думаю, что человечество как-нибудь выкрутится, но для этого ему кое-что придется сменить в своих подходах. Пока непонятно, что.
Ну, кстати, да, вот мне кажется, это действительно такое правильное заключение, что что-нибудь мы придумаем, но пока мы просто не понимаем, что надо придумывать, да, если бы мы понимали, как бы хорошо бы, если бы мы знали, но мы не знаем, да, как было в классике. Еще одна новость от Тимура, что IBM пострадал от Anthropic'а, да, ну, если кто-то не в курсе, IBM давно и плотно вообще сотрудничает, в том числе с американской оборонкой, так что, мне кажется, тут Anthropic много кому на ногу понаступал. Но это так, это к слову пришлось. А вообще история-то про другое, что Anthropic разработал довольно прикольную штуку. Это даже не то, чтобы это ИИ, который пишет на Коболе, если по-честному, да. Это штука, которая... Как я, если я правильно понял, они просто про то, чтобы, соответственно, давать какие-то пояснения. Ну, фактически это такой умный помощник программиста на Коболе, который ему объясняет, что вообще надо делать. И плюс эта штука может переписать с Кобола на Java. Видимо, на Кобол писать по каким-то причинам они не хотят. И вот уже это вызвало большую большое падение акций IBM, что-то типа на 13%, это довольно много. Для меня это выглядит абсолютно странно, в том смысле, что IBM, конечно, да, много поставляет, но как бы, а что, раньше никто про Кабол ничего такого не делал? Почему, вот откуда это все есть?
Вся суть в том, что оказывается, ну вот как, так сказать, научные вычисления в основном написаны на Фортране, так получилось, что в США закрепилось, что, значит, финансовые транзакции, финансовая система оперирует на Каболе в Америке, по крайней мере. Не знаю, как во всем остальном мире, но именно финансовые системы, транзакции и вот эти банковские системы, так получилось, что они написаны на Каболе. И IBM, оказывается, я вот об этом тоже, честно говоря, не знал до вот этой новости, довольно много из того, что он зарабатывал, он консультировал эти компании или поддерживал вот этот код, который написан на Каболе. Это такое очень сильно низко, так сказать, финансово низкоуровневая организация, оказывается, написана на вот этом Каболе. И вся история в том, что из-за того, что это составляло достаточно значительную долю от IBM-овского доходов, консультация финансовых компаний и поддержка вот этого кода на Каболе и инфраструктуры, написанной на Каболе, когда Anthropic создали, значит, агентов, которые обладают вот этими скиллами в написании кода Кабола, поправке, исправлении багфиксинга и так далее на этом, на Каболе, то возникло ощущение, что а зачем нам тогда IBM, если, значит, вот этот код на Каболе, нам даже не нужны специализированные программисты будут для того, чтобы поддерживать или специальные консультанты а-ля IBM, для того, чтобы поддерживать этот код Каболы. То, соответственно, и вот таким забавным образом ударило по IBM-овскому бизнесу просто то, что, значит, Anthropic создал скилл в написании кода Кабола. Это, опять-таки, мне кажется, эта новость показывает о том, что развитие вот этого ИИ, оно, в принципе, будет приводить к изменению рынков и к изменению бизнесов. То есть теперь, скажем, ну вот смотрите, скажем, я работаю в компании, которая в основном является обладателем знаний. То есть Elsevier — это паблишер, и наш основной бизнес был именно знания. То есть у нас хранились, собственно, научные статьи, базы данных и так далее. И большой вопрос, я уверен, для нашего руководства, я не имею никаких инсайдов, это как в длинной перспективе с этим иметь дело. То есть там вот эти стандартизации структурирования данных, например, да, которые значительная часть нашего бизнеса, в долгосрочной перспективе его может делать вот эти большие модели, большие языковые модели. И как обеспечить стабильность бизнеса. И вот неожиданно IBM с этим столкнулся. Оказалось, большая доля их бизнеса — это была поддержка и консультирование в написании кода на Каболе. И теперь появился у них довольно сильный конкурент в лице искусственного интеллекта. Вот.
Тут я ставлю еще свои 5 копеек. Я про вот эту ситуацию узнал, ну, я имею в виду не про ситуацию с ИИ, а про ситуацию с IBM узнал где-то лет 15 назад по служебной необходимости. И тут что стоит заметить? IBM в свое время, ну и до сих пор, кстати, производит специализированное железо. И это специализированное железо снабжается специализированным программным обеспечением, которое на тот момент называлось Z360. Не суть важно, как оно называлось. Важно, что история была в том, что очень много ресурсов, буквально, мне кажется, что теми деньгами, которые были потрачены IBM на то, чтобы это, вот, достичь вот этой цели, можно уложить дорогу от Петербурга до Москвы в 3 слоя, это мое впечатление, там было потрачено на то, чтобы вот эти машины, которые работали на современном железе, Power, да, я уж не помню, какое там было поколение этих железок, но чтобы они могли работать в режиме эмуляции тех систем, которые были разработаны в 60-е годы. И, соответственно, Кабол, он крутится именно в режиме эмуляции систем, которые уже сейчас будет лет 80. Да, и это, соответственно, большая проблема, потому что там очень огромные ресурсы закопаны, чтобы ничего не менять. Да, то есть IBM максимально плавно обеспечивает, соответственно, выполнение того кода, который был запущен еще там при Рейгане, да, условно говоря, американском президенте, и чтобы он до сих пор работал и приносил прибыль людям. А то, что, соответственно, падение доходов от консалтинга, мне кажется, нет, потому что, ну, IBM просто скажет, что эти правки не сертифицированы. Вот идите к нам, платите нам денежку, и мы сертифицируем эти правки. И, в общем-то, Мне поэтому удивительно, что падение случилось, потому что суть бизнеса вот этих вот людей, да, я имею в виду консультирование, она же не в том, чтобы как-то, не знаю, правильно подсказать, как нажать кнопку. Нажать кнопку люди в банках и сами умеют прекрасно. Они в том, чтобы сказать, что мы подтверждаем, что вы нажали кнопку правильно. А с клодом вы сделали это или без клода, я лично не вижу вообще никакой разницы. Вот мне кажется, что здесь какая-то вещь, которую я не улавливаю, откуда здесь падение. Либо это просто паника какая-то, либо тут есть какой-то фактор, которого я не вижу.
Я так понимаю, что отчасти действительно паника есть, но и дело в том, что, как всегда, когда у тебя есть компания, условно, знаете, распространенная, так сказать, схема коррупционного бизнеса, в том, что если ты обладаешь правом последнего слова в чем-то, то ты потом или аффилированные с тобой компании предоставляют консультации о том, как сделать так, чтобы ты потом это принял. Когда, условно говоря, IBM осуществляют, у них вот обладают они вот этим правом последнего слова в плане того, что как это сертифицированное изменение кода или нет, в том числе они и предоставляют, и это удобно другим компаниям, чтобы они предоставляли консультантов, которые заранее все подсматривали и говорили, стоит ли делать такие изменения или не стоит. И вот эта часть бизнеса, я так понимаю, сильнее всего страдает.
Мне кажется, что тут упускается одна деталь, что Anthropic не выпустил ничего такого. Он просто сказал, что Cloud Code можно и Кабалу использовать. Вот. И само это заявление просто наконец до кого-то доехало, что люди, которые сидят в Legacy Code, они уже не такие заложники, как раньше. То есть никто ничего не собирается менять. Как вот в том сценарии, который мы обсуждали, допустим, да, про типа 30-й год. Там же та же самая история, с чего начиналось, что SaaS пришел к бизнесу, если я правильно помню, именно там, да, а бизнес говорит, а давайте вы нам 30% скидку скинете, потому что мы вообще-то и сами можем написать все. Вот, то есть смысл тут не в том, что Cobol вдруг внезапно будет заменяться и переписываться, а в том, что в принципе стало понятно, что ров вокруг Cobol'а не такой уж и большой. Что, в общем, кого прижмет, он возьмет и перепишет, и сертифицирует. Именно вот это вот.
Это, кстати, забавно. Много лет назад летел в самолете с одним довольно приятным мужчиной. Просто сидел по соседству. Имею дурацкую привычку болтать с людьми вокруг в самолете. И, значит, пристал я к этому мужчине, спрашивая, как чем живет и все такое. Оказалось, он что-то типа проект-менеджера в одной из большой телеком-компании России и отвечает как раз за переписывание старого легаси-кода. Ну и я спросил у него, что типа, а насколько все плохо там у вас действительно что-то прям такое кошмарное, так много вот этого старого legacy кода, написанного на непонятных языках. Он такой, типа, ты даже не представляешь. У нас, говорит, система, как это называется, диалинга, да, вот как это?
Биллинг, наверное.
Биллинг, по-русски, да, биллинговая система, написана на языке, название которого я не запомнил, потому что в жизни не слышал про это. Просто вообще я не слышал такого языка программирования никогда, и поэтому и не запомнил. Он говорит, ну, написано на там, ставьте любое сочетание букв, которое для вас, для меня, по крайней мере, показалось абсолютно непонятным. Вот. И он говорит, что и проблема в переписывании этого legacy кода даже не в том, что у нас нет программистов, которые теперь владеют этими языками, а то, что знания, которые за этим кодом, уже потеряны. В их случае в этом была проблема в переписывании legacy кода, вот этого старого, написанного на достаточно эзотерическом языке. Он говорит, ну, там, например, говорит, там есть, говорит, поправки на теорию относительности, например, потому что за определенное время должно отвечать вот это сообщение, и там делаются поправки просто на время распространения сигнала по проводам, говорит, например, даже вынуждены делать такие вещи. И говорит, у нас просто мы потеряли эти формулы, мы просто их не помним. И как нам переписать код, если мы формул не помним? Я уверен, что какие-то вещи при переписывании с Cobol'а могут возникать и на этой стороне. Понятно, что, конечно, к счастью, они имеют доступ к source-коду, и те чуваки, наверное, тоже имеют доступ к source-коду. Но понимание, как этот код работает и почему он написан таким образом, никто не знает. И кто будет потом рецензировать этот код и говорить, что это правильно, нужно и так далее.
Так в этом и проблема. То есть в этом и есть бизнес IBM, что современные программисты на Коболе, они все хорошо на пенсии уже. Именно потому, что как бы много программистов на Коболе не нужно. Все, что нужно, написали в 60-х годах. И получается, что вот эти знания, они просто, их реально нет. Именно поэтому они делают железо, которое способно выполнять код, написанный в 60-х годах. В этом идея, да, что код написан, все, положили на полочку, и он нам до сих пор приносит пользу. А вот сейчас, когда оказалось, что все-таки надо что-то менять в жизни, да, у нас возникает проблема, как же это все-таки поменять. Ну, мне кажется, все, Дима прав, что все упрется просто в то, что, ну, хорошо, предположим, что ну, не можем мы переписать код на Коболе. Сколько будет стоить написать это заново на Java? Я подозреваю, что с помощью Cloud-кода это переписывание займет, ну, там, полгода, да, и все. И после этого уже Кобол может будет забыть как страшный сон. Ну, посмотрим.
Да, тут опасность не в том, что они перепишут, а в том, что они начнут IBM прожимать по цене, угрожая этим. И именно поэтому, ну, скорее всего, цены упали.
Да, почти наверняка так и будет. Ну и плюс, мне кажется, здесь все равно имеется элемент этой паники. Не знаю, господа, вот насколько вы верите в этот вайб-кодинг. Вот, по-моему, Валентин, ты тоже об этом писал, что или говорил в прошлый раз, что вайб-кодинг в хороших руках дает хороший результат, и вайб-кодинг в плохих руках дает все равно нерабочий код. Я имею несчастье видеть периодически, когда какие-то баги возникают просто судя по всему, из-за того, что кто-то там вайб-кодировал и не особо внимательно отсматривал код, а потом я как продакт-менеджер ловлю там одни баги, вторые баги, третьи баги и должен приоритизовать, значит, что нам надо что-то починить. То, что уже было давным-давно починено, то, что этой проблемы не было, она опять возникла из-за того, что кто-то завайб-кодировал и забыл про какие-то вещи, которые мы уже на самом деле чинили когда-то. И я уверен, что даже вот это переписано. Понятно, что вы можете этот код переписать с условия с Кобола на Java. У меня был такой тоже опыт, когда я написал личный код свой на Python, но дело в том, что нам нужно было, чтобы он был на Java написан, чтобы его имплементировать в системы. И наш кодер просто взял, запихнул это в ChatGPT, перевел это на Java. Он не работает. И он потом полтора месяца потратил на то, чтобы этот джавовский код просто заставить работать. Потому что те, которые примитивы я использовал в Питоне, и библиотеки, которые я использовал в Питоне, ни черта не перекладываются на Java.
Тут есть проблема, что это похоже на то, когда мы припоминаем кому-то его поступки в юности. Дело в том, что современные модели, инструменты разработки эволюционируют со страшной скоростью. То, чего они не умели 3 недели назад, и не умеют. Это вот мы видим в производстве. Вот. И то, что называют вайб-кодингом, в умелых руках оно мигрирует в программирование спецификациями. Когда ты описываешь на хорошем русском или английском языке со вставками модельного кода, чего ты хочешь получить, и в проекте накапливаются спецификации, и таким образом мы избегаем на самом деле узкого взгляда на проблему, когда мы переписываем маленький кусочек, грубо говоря, лечим палец на ноге, не глядя на целиком на больного. Вот. То есть отрасль решает эту проблему активно. Я думаю, что она для среднего размера проектов уже решена с последними моделями.
Я вот тут предлагаю переключиться на другую новость, потому что она прямо супер релевантна получается. И не уменьшает работу, он ее интенсифицирует. Почему я считаю, что это релевантно? Я считаю, что как раз ты правильно затронул эту тему, что, как ни странно, для того, чтобы делать работу, нам до сих пор нужен не ИИ-агент, а человек, который управляет ИИ-агентом. Да? То есть, тем не менее, если у тебя нет понимания того, что ты хочешь сделать, ИИ-агент работу не сделает. И в этом как раз в твоем приведенном примере, Тимур, про то, что человек там полтора месяца пытался отладить код, который на вайп-кодил за 5 минут, это как раз вот ровно про это. Да? Если мы, соответственно, просто бездумно используем инструменты, которые идентифицируют какую-то низкоуровневую работу, я под этим подразумеваю непосредственно написание кода как стучание по клавишам, такую работу легко и достаточно эффективно можно автоматизировать. Но если ты не понимаешь, что код должен делать, это вот как раз про спецификации, то у тебя получится, что ты еще 5 раз будешь перепроверять, что у тебя там случилось и что у тебя не случилось в этом коде для того, чтобы он заработал. То есть мы принципиально упираемся в то, что нужен человек, который понимает, как эта штука должна работать, и он может это объяснить машине. Если такого человека нет, то пусть он там вайп-кодит, пусть это делает хороший программист, который просто не получает грамотного ТЗ, мы все равно не получим результат. Вот я вот такое хотел сказать.
Я согласен с тем, что говорит Дмитрий, но мне кажется, до этого, если мы вернемся к плане того, что мы переходим к программированию спецификаций, но, к сожалению, на бренной земле, я не знаю, ребята, ну, на бренной земле я вижу другую картину. Я вижу, что даже опытные программисты используют эти инструменты достаточно бездумно. И это потом приводит к проблемам на уровне выше. А используют они это, ну, вот как раз из этих соображений. Надо интенсифицировать большое, значит, давление и так далее. На самом деле есть и давление со стороны руководства, типа, используйте эти инструменты, используйте эти коды как можно больше, давайте будем быстрее программировать и так далее. Но риски, которые за этим возникают, связанные с тем, что код не перепроверяется, не валидируется нормально, не проходит нормального, ну, просто ревижена. Риски, возникающие здесь, они приводят к, пока что, в моем случае, то, что я вижу, каким-то отрицательным последствиям. Кстати, забавно, вот, ну, по крайней мере, мои наблюдения, на фронтенде это, эти проблемы больше, чем на бэкенде. Видимо, фронтендеры... Бэкендеры более критичны к тому, что они пишут, а фронтендеры, ну, так как AI действительно очень хорошо себя там ведет, но то у них как бы вера в код гораздо больше. И из-за этого какие-то такие тонкие детали, когда там и опечатывается, и изменяет, бордер сдвигает на 10 пунктов справа, и из-за этого у тебя едет какая-то фигня на фронтенде, вот эти проблемы начинают, достаточно рандомные ошибки начинают возникать.
А, ну, с фронтендом и бэкендом там, мне кажется, что разница в том, как оценивается работа. На фронтенде мы смотрим, как оно выглядит обычно, а в бэкенде мы можем только проверять поведение, то есть мы приучены проверять поведение, потому что оно не выглядит, по сути, никак, пока мы его не запустим. Вот. А вообще все AI-инструменты, они усилители. И если, грубо говоря, человек производил в коде хаос с AI-инструментом, он начнет производить хаос в 10 раз сильнее. И я вот, допустим, как руководитель и ментор команды, да, я много усилий меня уходит на то, чтобы нащупать и научить людей способом такого использования, которое будет их усиливать, а не ослаблять. То есть добавлять сигнал, уменьшать шум. И такие способы нащупываются, на самом деле, все хорошо. А еще есть такая же штука, что за время существования отрасли программной инженерии была разработана куча практик, про которые все знают, но никто им не следует, потому что больно уж они занудны. Вот. И вот тут у нас есть в команде теперь идеальный зануда. То есть AI, которому можно просто сказать, что да, ты пиши тесты, ты пиши спецификации, ты пиши документацию, ты делай вот это вот. И он действительно будет это делать. И это работает.
Ну, как раз получается, к той новости, о которой Валентин говорит, он не уменьшает работу, интенсифицирует, если это, то есть если у тебя твоя работа заключалась в написании багов, ты очень интенсивно начинаешь писать баги.
Ну да.
Все так, все так. Мы сегодня вспоминаем много литературы, как-то так получилось, и это, по-моему, у Шекли было, да? Тут важно сразу делать оговорку, мы... против злоупотребления алкоголем, но там было сказано следующее, что алкоголь, он не делает тебя счастливым. Алкоголь усиливает твое эмоциональное состояние. Если ты был немножко счастлив, ты станешь совсем счастлив. Если ты был немножко несчастен, то ты станешь совсем несчастен. Поэтому вот искать в вайп-кодинге избавление от страданий – это бессмысленно. Если ты страдал, ты станешь страдать интенсивнее. Вот в этом идея. То есть тут вопрос правильной организации труда, как мне кажется, в первую очередь.
Мне кажется, то, что сейчас и наблюдается, по крайней мере, вот я опять-таки работаю в большой мегакорпорации, и проблема в том, что как бы руководство знает, что AI может это интенсифицировать написание кода, и они давят без того, чтобы предоставить лучшие практики. Люди учатся на своих ошибках, и часто они не учатся Не они учатся на своих ошибках, а мы учимся на их ошибках. Ну, я имею в виду, мы продакт-менеджеры. То есть люди делают ошибки, а мы вынуждены потом разгребать, что типа, нет, ребята, ну что-то вам тут надо тут поменять, а давайте мы добавим дополнительный лейер там, тестирования, еще что-то и так далее. Ну или там лиды в командах. Здесь, мне кажется, еще то, что из-за того, что это настолько быстро развивается, не успевают вырабатываться вот эти практики, о которых Дмитрий говорит, и к счастью, носителем которых он является. Вот неплохо бы, Дмитрий, чтобы ты там книжку какую-нибудь написал, и, да,
я бы это расшарил.
Я, между прочим, у себя в блоге в Телеграме пишу по главам фактически книгу об этом. То есть я пишу короткие заметки про технический долг, про это самое, про программирование спецификациями, просто следующее по плану. То есть я начал писать книгу в свое время вместе с Ирой Голощаповой, потом понял, что в 26-м году никто книг читать не будет. Если хочешь написать книгу, напиши ее в виде постов в блоге. Вот, поэтому я пишу, читайте.
Я принципиально не согласен с Димой. Людей из 18 века еще много, и книгу вполне себе будут читать. Вопрос в том, что, безусловно, она должна быть в, как минимум в виртуальном пространстве тоже, в виде постов в Телеграм, это замечательно, но она может быть и собрана. Мы в прошлый раз такую новость не обсудили, но там какой-то чувак собрал из API Клода, по-моему, книжку для того, чтобы ее читать, что-то такое там было. В общем, ладно, это кому чего, как бы, знаешь, кому-то все равно нужно. Вот такой вот гражданин, Калеб Лик, не знаю, это его настоящее имя или нет, но вот этот вот гражданин, соответственно, написал пост, что научил свою собаку вайп-кодить игры. Звучит уже достаточно безумно, но история там довольно простая, что он ввел промпт, который, соответственно, говорит, что вся та ерунда, которая написана на входе, да, ее, я не помню, то ли код, то ли... Да, Клод. Клод, соответственно, должен интерпретировать как некоторый гениальный input, да, и его нужно просто расшифровать и из этой эзотерической последовательности извлечь какой-то смысл. И смысл как бы там возникает следующим образом. Собака, вот как здесь на рисунке показано, понимает, что ее покормят за то, что она что-то там настучит на клавиатуре, она стучит, ходит кушать и так по кругу. А Клод, соответственно, в перерывах между этим пытается интерпретировать, что она там настучала, и пишет какие-то игрушечки. Вот, и вроде даже что-то получается.
Слушай, у меня дочь рассказывала про свою преподавательницу литературы, которая рассказывала им о том глубоком смысле, который писатели вкладывали в свои произведения. Вот синие шторы, это означает здесь вот это, и дальше концепция на четырех страницах. Вот, называлось это СПГС, синдром поиска глубокого смысла. Ну вот мы его механизировали.
Ну да, да. Ну тут на самом деле есть же этот мем про то, что в аду преподаватель литературы пытает автора, что же он все-таки имел в виду. Вот. Ну тут, как всегда, красота в глазах смотрящего и интерпретация у каждого своя. Мне кажется, бессмысленно пытаться найти интерпретацию в литературном произведении за пределами того, что ты там реально понял. Если тебе интересно, да, какой-то бэкграунд посмотреть, это замечательно, и, может быть, что-то полезное для себя извлечь. Но тут, как мне кажется, вот эта история, это фактически рандомайзер, да, то есть он просто взял случайный шум, и из этого случайного шума ИИ стал что-то порождать. Кто не знает, опять же, современные модели генерации изображений, они тоже работают с шумом на входе, да, там какой-то шум, и из этого шума что-то в итоге получается. И по большому счету все эти промпты, которые вы задаете моделям, они на самом деле не нужны. Да, они и так вам сгенерируют картинку, просто они хотят понять, какого цвета шум вам нужен для того, чтобы получить то, что вас удовлетворяет. И я тут сейчас вот сделаю смелую концепцию, можете смело в меня бросаться тапками, но я утверждаю, что когда вот этот вот концепция с нейролинком и его аналогами дойдет до логического предела, у нас будет напрямую ввод из мозга в генераторы картинок, они нам будут картинки прямо сразу генерировать просто по мозговым волнам и перегенерировать, когда мы увидим наше неудовольствие. Вот.
На самом деле, Дмитрий, хотел, кстати, к твоему синдрому поиска глубокого смысла. Однажды имел счастье наблюдать, значит, не в аду, а в реальной жизни, значит, разговор между автором книги и критиком. И, значит, этот критик, это было там, значит, на YouTube видео, и, значит, этот критик говорит, ну, такой критик очень склонный к этому автору, значит, он ему рассказывает, вот, мне так безумно понравилось, как вот в этой части этой книги, вы, значит, там, я не знаю, там, Сергей там ушел от Вари, и это показывает вот это то, что старое отмирает, и новое, значит, новое возникает, и что вот как бы новая жизнь вносится в этот мир. И автор такой, нет, я не говорил ничего такого. Сергей ушел, потому что он разлюбил Варю. Тут, ну нет, ну вы же имели в виду, что это как раз была метафора. Он не имел ничего такого в виду. Не надо читать того, чего я не писал.
У ЛЛМок есть словарь. Валентин знает, а Тимур, может быть, нет. И можно подобрать такой текст, который не попадает им в токены. И буквально написать им, они не очень поймут, что ты хотел. И вот я не знаю, как сейчас, но какое-то время назад ты, если кидал такую последовательность в русские вот эти сеточки, которые генерируют картинки, ты получал русскую девицу с косой. Причем ты пишешь какую-нибудь полную чушь, тебе генерируют русскую девицу с косой. Пишешь другую чушь, получаешь эту же девицу, может быть, чуть-чуть другое выражение глаз. То есть это, так сказать, собственный вектор вот этой случайной...
Ну, здесь, если говорить научно, Валентин, ты говоришь, она генерирует из случайного шума, не полностью из случайного шума. Это же, как правило, это все conditioned, как бы это, как это по-русски, conditioned.
Да, это нормально, все поняли.
В общем, с помощью какого-то дополнительного промпта вот эти генерации. И, в принципе, тот код, который человек написал, это и есть вот этот condition, а то, что собака напечатала, это и есть тот случайный шум. В конечном итоге это ровно настолько хорошо, насколько вот этот condition написан хорошо.
Безусловно.
И благодаря этому все и работает.
Ну, ты всю магию разрушил. Ну, фактически, да. Что ж ты, Тима?
Извини. Собачки-то клевые.
Собачка замечательная, да.
Не, ну вот на самом деле Тимур прав, что действительно смысл-то в том, что собачка — это реально просто случайный шум, который на входе. А вся идея именно в том, что человек вокруг этого, вот этот вот Калеб, он понаписал различных там примеров кода, да, каких-то документаций, какие-то там, наверняка у него есть история общения с Клодом, который используется. То есть куча всего, что на самом деле есть вокруг, и без этого вообще не работает. Об этом, кстати, что еще стоит сказать? Мы вначале про это говорили, что если мы хотим в рамках уже достаточно хорошо описанной области сделать что-то новое, нам нужен иногда действительно случайный толчок, да, вот случайный вход от собаки, который не понимает, что пишет, а может и понимает, кто знает. Но, соответственно, если область описана плохо, да, то есть написать при этом программу, которая, не знаю, черные дыры обсчитывает, да, наверное, так невозможно. А вот игру компьютерную вполне себе можно, потому что компьютерных игр сейчас написано уже, наверное, миллион. И можно, и из них много open-source, на которые можно опираться вполне себе. Так что вот.
Ну что ж, я считаю, надо еще и котиков научить.
Котиков. Мне кажется, что-то про котиков уже было, но давай оставим это для будущих записей. Я предлагаю на этой позитивной ноте завершать. Большое спасибо, Тимур, что пришел. Было супер классно пообщаться. Соответственно, что еще можно сказать? Вроде у нас пока никаких совсем новостей нету. Все еще можно присоединиться к моему курсу.
Я хотел сказать спасибо, что позвали, господа. Это было очень здорово пообщаться.
Да, было очень интересно, на самом деле, правда.
Да, интересная подборка новостей. Но опыт, да, у нас единственное, что главное, все, к чему мы приходим, что все страшно, все плохо, но будет лучше.
Конечно, со временем будет лучше. Иначе как-то и жить-то не хочется. Мы же за позитив, мы же технооптимисты, Димир.
Да-да.
Вот, ладно, тогда всем спасибо. Увидимся через неделю. Пока-пока.
Пока-пока.